მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Америка как аграрная сверхдержава. Жизнь ГДР. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Музыкальное приношение. 1914 век спустя. Дублинцы Джойса в прозе и музыке. Волков рекомендует. Есть ли симфоническая музыка в США? В Америке не так просто найти фермера, если, конечно, не считать ту богему, которая с приходом лета открыла крестьянские базары на площадях Нью-Йорка. Бесспорно, улучшая стол горожан, они лишь ценное, но декоративное украшение на тучных полях огромной аграрной индустрии. Сегодня с ней познакомит наших слушателей Владимир Абаринов.
Америка – великая сельскохозяйственная держава. Она стала на ноги, окрепла и обрела независимость благодаря прежде всего своей аграрной продукции, находившей спрос на мировых рынках. Сначала это были индиго и табак, затем хлопок и, наконец, зерновые культуры. Фермерами по основной профессии были 8 президентов США, начиная с Джорджа Вашингтона и кончая Джимми Картером. Многие держали домашний скот и в Белом доме. В последний раз полюбоваться пасущейся на лужайке Белого дома дойной коровой можно было в годы президентства Уильяма Говарда Тафта, который был главой государства с 1909 по 1913 год. А нынешняя первая леди завела на территории Белого дома огород. Своим продовольствием Америка не раз спасала от голода население других стран, в том числе России. Постигнуть секрет американского успеха пытался Никита Хрущев. В 1959 году, в ходе своего первого визита в США, советский вождь отправился в один из аграрных штатов – Айову. Там, посреди кукурузного поля, он затеял спор о боге с фермером Росуэлом Гарстом, с которым познакомился в 1955 году в Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
«Я вам скажу, что вы умные люди – это да, верно. Но что Господь Бог вам тоже помог, в чем вы не виноваты, это тоже признаете.
Хорошо, и что наша?
Он на нашей стороне, правильно?
Земля хорошая? Нет. Вы что, думаете, только вам Бог помогает, а нам не помогает?
You mustn't think God is helping only you.
Нам он больше помогает.
He's helping us too.
Мы быстрее растем, чем вы.
Because we are developing.
Значит, Бог на нашей стороне.
При всей своей эффективности сельское хозяйство США нуждается в поддержке, поскольку зависит от погодных условий и мировой конъюнктуры. Впервые она была оказана в 1933 году, в разгар Великой депрессии, в рамках антикризисной программы Франклина Рузвельта «Новый курс». С тех пор каждые 5 лет Конгресс принимает закон о сельском хозяйстве, который называют также «фермерский биль». Последний биль выбился из графика. Он был принят с опозданием на 2 года. И даже после того, как за него проголосовали обе палаты Конгресса, оставались опасения, что президент Обама может воспользоваться своим правом вето, поскольку биль предусматривает значительное сокращение программы продовольственных талонов для малоимущих – food stamps – за счет ужесточения требований к получателям этого вида социальной помощи. Финансирование программы food stamps – самая значительная статья расходов Министерства сельского хозяйства США. Однако президент все же подписал закон. Церемония подписания состоялась в Мичиганском университете. В речи, которую Барак Обама произнес по этому случаю, он отдал должное сельскому хозяйству Америки, а затем заговорил о проблемах.
But Even with all this progress, too many rural Americans are still struggling.
Но невзирая на весь этот прогресс, слишком многие американцы, живущие в сельской местности, все еще ведут борьбу за существование. 85% аграрных графств находятся в состоянии, которое определяется термином «устойчивая бедность». В Сенате я представлял Иллинойс, и я знаю, как трудно быть фермером. У крупных производителей дела обстоят хорошо, но есть множество мелких хозяйств, семейных ферм, которые едва сводят концы с концами. Люди вынуждены, помимо фермы, работать где-то еще, чтобы получить медицинскую страховку, просто оплачивать свои счета. Особенно трудно молодым фермерам начать бизнес. Молодежь уезжает из родных мест, потому что не видит перспектив. Вот почему фермерский биль включает такие вещи, как страхование урожая, чтобы фермеры не остались ни с чем после тяжких трудов в случае стихийного бедствия, вроде той рекордной засухи, какую мы наблюдали недавно на Среднем Западе. Этот законопроект улучшит качество жизни в сельской местности посредством инвестиций в строительство больниц, школ, доступного жилья, инфраструктуры широкополосной связи, в создание всего того, что привлечет туда бизнес и облегчит жизнь работающим семьям.
Affordable housing, broadband infrastructure, all the things that help attract more businesses and make life easier for working families.
О значении нового закона о сельском хозяйстве говорил недавно в Нью-Йоркском совете по международным отношениям министр сельского хозяйства США Том Вилсак, сам потомственный фермер.
This is more than a farm bill. It's a food bill, it's a jobs bill, it's an energy bill, it's a research bill, it's a conservation bill.
Это больше, чем фермерский биль. Это продовольственный биль. Это биль о создании рабочих мест. Это энергетический биль. Биль о научных исследованиях, природоохранный, торговый биль. Это замечательный закон, значение которого большинство американцев не понимает и не ценит. От него выигрывает каждый из нас. Мы – нация, обеспечившая свою продовольственную безопасность. Соединенные Штаты имеют средства и возможности обеспечить себя практически всем необходимым, чтобы накормить свой народ. Очень немногие страны способны на это. И поскольку наше сельское хозяйство отличается необыкновенной продуктивностью и эффективностью, оно освобождает большинство из нас для других занятий. Нам нет нужды заботиться о хлебе насущном. Мы делегировали эту заботу сравнительно малому числу людей в этой стране. Об успехах аграрного сектора Том Вилсак говорил с особенным удовольствием.
You know, the dairy cow, there's an extraordinary example of efficiency.
Замечательный пример эффективности – дойная корова. Когда я родился, корова давала в среднем 5500 фунтов молока в год. Сегодня от той же самой коровы надаивают 22 тысячи фунтов. И в Висконсине одна бедная корова производит 72 тысячи фунтов молока в год. 5500 фунтов – это около 2,5 тысяч килограммов. 22 тысячи фунтов – почти 10 тысяч килограммов. 72 тысячи фунтов – это 32 660 килограммов. Я сверился с показателями российских коров. Сайт Министерства сельского хозяйства России называет лидером по продуктивности дойного стада Ленинградскую область. В среднем от каждой коровы там надаивают 7400 килограммов молока в год. Но в некоторых хозяйствах годовой надой от одной коровы достигает 11 тысяч килограммов. А всероссийская рекордсменка по кличке Пазуха, она тоже живет в Ленинградской области, в период наивысшей продуктивности давала 19 тысяч килограммов. Цифры, как видим, сопоставимые. Министр продолжает. Исключительная производительность основана на достижениях науки. Я думаю, мы на много световых лет опережаем многие страны. И мы, знаете ли, всегда готовы поделиться, потому что мы не считаем, что тем самым ставим себя в невыгодное конкурентное положение. Если в других странах фермеры повысят продуктивность своих хозяйств, это создаст более сильный средний класс. Это создаст также потребителя для некоторых видов нашей сельскохозяйственной продукции. Мы выиграем от этого, а мировые потребности в продовольствии будут расти вместе с ростом населения. Для удовлетворения потребностей 9 миллиардов человек, именно такой численности достигнет население Земли в ближайшие 40 лет, мы должны увеличить производство аграрной продукции примерно на 70%.
We have to increase agricultural production by about 70%.
Том Вилсак обрисовал проблемы, с которыми сталкивается аграрный сектор Америки. Это прежде всего демографическая проблема.
We have significantly greater numbers of people over the age of 75 farming today than we have under the age of 35.
Сегодня у нас сельским хозяйством занимается значительно больше людей старше 75 лет, чем людей в возрасте до 35 лет. Эту проблему необходимо решать. Молодым трудно начать этот бизнес, потому что даже для того, чтобы завести маленькую фирму, нужен значительный капитал. Поэтому мы попытались создать другую стратегическую основу для развития сельской Америки, сосредоточив внимание не только на производственной стороне, которая по-прежнему важна и будет иметь важное значение для нашего экспорта.
By focusing not just on production agriculture, as important as that is, remains important and will be important in exports.
Почему при такой высокой производительности и эффективности сельского хозяйства продукты в розничной продаже дорожают? Спросили министра. Вот его ответ.
About only 15 cents of every dollar that's spent in a grocery store or at a restaurant actually goes to a farmer.
Только 15 центов из каждого доллара, который мы тратим в магазине или ресторане, идет в карман фермера. Остальные 85 центов получают те, кто обрабатывает продукты, упаковывает их, доставляет и продает. На самом деле, к росту цен на продукты питания приводит не столько засуха, сколько расходы на энергию. Потому что обработка, упаковка и продажа – все это энергоемкие производства. Рассказывая о непростых торговых переговорах с другими странами, министр Вилсак не обошел вниманием и Россию. У нас сложные отношения с Россией в области сельского хозяйства. Мы можем и должны делать больше бизнеса с Россией, учитывая ее потребности. Но они создали, на наш взгляд, искусственные, научно необоснованные барьеры для нашего импорта. Приведу пример. Мы используем в рационе животных пищевую добавку под названием рактопамин. Международное сообщество изучало вопрос и пришло к выводу, что не существует риска, связанного с использованием рактопамина. Россия отказывается импортировать говядину и свинину, произведенную с применением рактопамина. И теперь мы создаем производство свинины без рактопамина, которую Россия, судя по ее заверениям, готова будет покупать. У этой торговой политики нет научной основы. Они должны снять это препятствие. От этого выиграют потребители. Но я думаю, что отчасти такая позиция объясняется желанием России стать самодостаточным производителем. Однако реальность состоит в том, что трудно быть самодостаточным, если ты не имеешь такой исключительной производительности, какая есть у нас в Соединенных Штатах. И, наконец, острый политический вопрос. Украина.
Well, I think many would perceive the Ukraine as being in the past when the Soviet Union was in existence.
Полагаю, многие воспринимают Украину как бывшую житницу Советского Союза. Она и сегодня остается крупным производителем и экспортером сельхозпродукции, во многих отношениях одним из крупнейших. Мы не наблюдали серьезных срывов в производстве, которые были бы следствием неопределенности политических обстоятельств Украины.
A great deal of disruption because of the uncertainty of the political circumstances in the Ukraine.
Уже после этого выступления Тома Вилсака на мировом рынке резко подскочила цена пшеницы, и именно в связи со вспышкой насилия на юго-востоке Украины. Рынок опасается возможного срыва поставок из Причерноморского региона. Если значимость крымских портов в отгрузке зерна была относительно невелика, то Одесса – главные зерновые ворота Украины, крупнейшие импортеры украинской пшеницы, страны Северной Африки и Ближнего Востока, прежде всего Египет.
Inch by inch, row by row, gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. Inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain comes tumbling down. Pulling weeds and picking stones, man is made of dreams and bones. Feel the need to grow my own, 'cause the time is close at hand. Grain for grain, sun and rain, find my way in nature's chain. Tune my body and my brain to the music of the land.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
История ГДР – самый, пожалуй, показательный пример того, куда могут завести социалистические принципы и как свобода позволяет избавиться от их последствий. На интернете легко найти серию снимков, разделенных 20 годами. Одни и те же ведуты в бывшей ГДР и в нынешней Германии. Теперь даже трудно поверить, что в Дрездене или Веймаре были такие руины. Но я сам тому свидетель. Еще в 1995 году я, впервые попав в Берлин, мог, хотя стены уже не было, с первого взгляда отличить черно-белую восточную часть города от цветной западной. Навестив немецкую столицу этой весной, я обнаружил, что 20 лет спустя Берлин по-прежнему не сросся, но значительно похорошел. Оказалось, что у него все-таки есть прошлое, скрывавшееся за социалистическим зодчеством всех оттенков цемента. Придя в себя, город восстановил не только дворцы и музеи, но и ту добротную многоэтажную застройку XIX века, которая придает европейским столицам нескромное очарование буржуазии – лепнина, эркеры и другие архитектурные излишества. Особенно повезло именно восточному Берлину. Вроде Сохо в Нью-Йорке он переживает отчаянный приступ джентрификации. Каждый старый дом выглядит новым. Галереи захватили фабрики, гаражи, пивоварни, амбары, разноязыкая богема, фермерские рынки, смешные витрины, коммунальные кафе. Только названия остались прежними – Тельмана, Либкнехта, площадь Розы Люксембург. И памятники Марксу с Энгельсом – последняя дань тому прошлому, что связано с ГДР. Об этом прошлом рассказывает новая книга Максима Лео «Красная любовь. История семьи из Восточной Германии». Нашим слушателям ее представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Со времени развала Советской империи и Варшавского блока прошло не так много лет, но о них уже начали появляться воспоминания с привкусом ностальгии. Одно из таких воспоминаний – новая книга немецкого журналиста Максима Лео «Красная любовь. История семьи из Восточной Германии». Книга была удостоена Европейской книжной премии. Максим Лео вырос в Восточной Германии в семье любящей, но терзаемой политическими разногласиями. Причем убеждения спорящих сторон были не результатом холодных размышлений, а страстью, оплаченной кровью, во всяком случае, кровью обоих дедов автора. Дед с материнской стороны, Герхард, почти нереален, почти персонаж приключенческого романа. Его идиллическое детство в еврейской культурной элите провинциального Рейнсберга проходило под звуки мелодий Шуберта. Но в 20-х годах его отец, юрист, вел судебный процесс Йозефа Геббельса, будущего гитлеровского министра пропаганды, и представил суду доказательства того, что хромота Геббельса была врожденным дефектом, а не результатом пыток, которым его якобы подвергли во французском плену во время Первой мировой войны. Последствия этого судебного процесса сказались в 1933 году. Прадед был объявлен еврейским предателем и вынужден бежать с семьей во Францию, где и вырос его сын Герхард, дед автора и один из главных героев книги «Красная любовь».
После падения Франции в начале Второй мировой войны молодой Герхард вступил во французское сопротивление и попал в тяжелую ситуацию, воюя против своих. В сопротивлении Герхард, благодаря безукоризненному родному немецкому языку, выполнял чрезвычайно рискованные разведывательные и шпионские операции в районе Тулузы в течение всех военных лет. Он был схвачен эсэсовцами за несколько дней до высадки союзников в Нормандии. Его пытали и полуживого повезли на поезде из Тулузы в Париж на показательную казнь. Но партизаны-коммунисты, его товарищи по сопротивлению, устроили отчаянно смелое нападение на поезд и похитили Герхарда. После войны он стал журналистом, работал в коммунистической газете в Западной Германии, а позже перебрался в Восточный Берлин.
Второй дед автора книги, Вернер, был противоположностью первому. Чистокровный немец, он с самого начала охотно поддерживал нацизм и мучил соседей требованием вывешивать на окнах свастику. Его жена, бабушка автора, вспоминала, что время перед войной было самым счастливым в ее замужестве. Танцы, занятия плаванием и увлечение массовыми гимнастическими упражнениями, с которыми они выступали на парадах. «Нацизм, — говорил тогда Вернер, — это коммунизм, только шикарный». Но началась война, Вернер был мобилизован, воевал на Западном фронте и зимой 45-го попал в чудовищную мясорубку контрнаступления немцев в Арденнах. После провала этого наступления Вернер оказался во французском лагере для военнопленных, где провел 2 года.
Вернер вернулся с войны сломленным человеком, разочарованным в нацизме. Семья оказалась в восточной части Берлина и вела полуголодное существование. Пытаясь найти работу учителя, Вернер изучал, как того требовалось, Маркса и Энгельса, сперва по необходимости, а потом все с большим интересом. Он вступил в коммунистическую партию и поверил в нее с тем же энтузиазмом, как когда-то в национал-социалистическую. При этом нельзя сказать, что Вернер просто служил любой власти, но в нем жила потребность непременно принадлежать к чему-то большему, чем он сам, к чему-то общему, могучему и грандиозному, и ГДР предложила ему свой вариант.
И вот оба деда с противоположных концов истории пришли к одному и тому же – к советско-социалистической идеологии и морали, к яростной лояльности советскому строю. Совсем по-другому относилось к этому строю следующее поколение семьи – отец и мать Максима, берлинская богема после сталинской эпохи. Все рецензенты книги справедливо отмечают две главные черты мемуаров Максима Лео. Первая – глубоко трогающая комбинация любви и объективности в отношении автора к своим родным, которые вынуждены были участвовать сначала в одном кровавом балагане, потом в другом. Сначала в одной, потом в другой неправдоподобной исторической аномалии. Вторая черта этих мемуаров – пронзительная достоверность в описании атмосферы и реалий Восточной Германии, мира, который напрочь исчез, хотя еще вчера был огромен и давлел над миллионами людей, мира, который невозможно было игнорировать или забыть. Как говаривал отец Максима, ГДР всегда была с нами в постели. И все же это был дом. И, как всякий родной дом, мир ГДР не мог вызывать у своих граждан только ненависть, только презрение и осуждение.
Отец Максима Вольф, который мальчишкой играл на развалинах послевоенного Берлина, с ранней юности восстал против режима своей родины, с ее полунацистским, полукоммунистическим наследием. Он был художником и открыто дерзил властям, выступая в Союзе художников. Но мать Максима, Анни, дочь героического коммуниста Герхарда, не могла предать идеалы любимого отца, и в семье то и дело разгорались споры. Во время одного из них Герхард обвинил зятя в предательских намерениях. «Если дойдет до драки, ты будешь по другую сторону баррикады». Однако Вольф и сам не был уверен в необходимости кардинальных перемен. В его досье в Штази говорилось «критичен, но не враждебен». Вольфу казалось, что послесталинский режим – как властный отец вызывает в народе страх, протест, но не разъединяет людей, а объединяет, придает им уверенность в себе. Вольф прожил жизнь, так и не встав ни по ту, ни по другую сторону баррикад.
Сам автор мемуаров Максим Лео – представитель третьего поколения, ставшего свидетелем триумфального и символического падения Берлинской стены в 1989 году. Он смотрел на это разрушение с двойственным чувством – облегчения и опустошения. Падение стены было разрушением тюрьмы и одновременно разрушением дома. «Смерть ГДР», – пишет рецензент Кит Лоу, – похоже на смерть близкого родственника, которого стыдишься. Одновременно освобождение и трагедия. Как наглядно и болезненно демонстрирует книга Максима Лео, тот, кто вырос в неблагополучной семье или в неблагополучной стране, до конца дней будет ненавидеть и любить ее до боли в сердце.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение. 1914 век спустя. Дублинцы Джойса. Проза и музыка. Волков рекомендует. Есть ли симфоническая музыка в Америке?
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальное приношение. 1914 век спустя. Дублинцы Джойса, проза и музыка. Волков рекомендует, есть ли симфоническая музыка в Америке. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Особенно в последнее время, опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 1914 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. Впрочем, тогда, ранним летом 2014 года, еще мало кто ждал той чудовищной катастрофы мировой войны, которую историки теперь называют почти удавшимся самоубийством западной цивилизации. Не веря в беду и боясь ее накликать, мир жил как обычно, не зная, в отличие от нас, как опасно не извлекать уроков из истории. Итак, в эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1914. Век спустя. Парадоксы и аналогии». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, я думаю, что сегодня мы поговорим о одном из самых главных литературных событий 1914 года, которое, конечно же, тогда никто не мог представить.
Вот это я как раз хотел сказать.
Никто не мог подумать тогда.
Это я хотел добавить.
Совершенно верно. В 1914 году вышел сборник рассказов Джойса «Дублинцы». Интересно, конечно, вы совершенно правильно засмеялись, когда я сказал, что это важное событие, потому что на самом деле...
В хорошем смысле и в плохом смысле.
Дело в том, что...
Оно было важным событием в плохом смысле, в том смысле, что Джойсу просто встретили сборник в штыки.
Кроме всего прочего, его мало заметили, и известно, что выпустили 500 экземпляров, и продано было через год 354 экземпляра, причем 120 из них купил сам Джойс. Но, тем не менее, эту книгу заметили те, кому нужно было заметить. Например, Йец, который сказал, что в литературе появился новый голос, или Эзра Паунд, который очень много сделал для того, чтобы Джойса узнали и полюбили многие. Сейчас, к столетию этого события, вышло новое издание. Ирландское издательство «Трамп Пресс» выпустило специальную юбилейную книгу под названием «Дублинцы 100», в которой, значит, заново вообразили вот этих вот дублинских героев современные писатели, то есть переписали Джойса. Интересно, конечно, сегодня прочитать Джойса, потому что, когда эта книга появилась, еще, конечно же, не было Улисса, поэтому никто не знал, во что это выльется. И попробовать прочесть раннего Джойса, не зная позднего, очень трудно.
Сквозь призму Улисса его надо
вот
читать, да.
Совершенно верно, потому что его очень трудно понять иначе. Что такое «Дублинцы»? Это сборник рассказов. Что тогда было особенно удивительным? То, что все действие происходило в одном месте. И тогда еще не было принято писать такие сборники рассказов на локальном материале. Потом появился сборник рассказов «В наше время» Хемингуэя, например, который был построен именно по такому принципу. Но интересно, что «Дублинцы» вызвали возмущение у самих дублинцев, которые находили крайне обидным все то, что написал Джойс о них. И, в общем, это, конечно, была такая оскорбительная книга для этого времени. Хотя ничего особо оскорбительного, на наш взгляд, там и не было.
Вот что интересно, Саша, Джойс, когда он заявку своему издателю посылал вот на эту книгу, он там так широковещательно позиционировал Дублина, он как столицу мировой культуры на протяжении многих лет, как город, который в два раза больше Венеции и так далее, и так далее. То есть в заявке он позиционировал Дублин как важнейший центр традиционной и современной мировой культуры, в то время как в самой книге Дублин выглядит довольно таким скучным и даже душным местом. Это как бы кладбище душ, как его тогда характеризовали.
Совершенно справедливо. И то, и другое мнение справедливо, потому что Дублин – это был второй город Британской империи. Это действительно огромный город с великолепным университетом, Тринити Колледж, в котором Джойс как раз не учился, потому что он был католиком, для католиков были другие университеты, с замечательными традициями культурными, театром. То есть это на самом деле большая культурная столица. Такой она и остается до сегодняшнего дня. И Джойс впоследствии, он даже жалел
что он Дублин изобразил таким унылым местом. Но его интересовало другое. Ведь что такое дублинцы? Когда критики уже позднее обсуждали этот сборник рассказов, то многие говорили о том, что это французский импрессионизм.
Да.
Вспоминали Мопассана.
Да, Флобера даже.
Флобера, Ибсена. Но главное, конечно, вспоминали Чехов. И для нас с вами, для людей русской культуры, совершенно немыслимо почитать дублинца, не вспомнив Чехова. Это те же самые персонажи. Самое интересное, что сам Джойс категорически отрицал, что он читал Чехова, когда писал эти рассказы.
Ну, это мы понимаем. Да.
Это то ли это правда, то ли нет, я не знаю, но вообще он очень внимательно читал русскую литературу, особенно Льва Толстого. И речь идет о том, что эти рассказы, они вне фабульной в сущности, как и чеховские рассказы. И, конечно, эта традиция внефабульного рассказа, рассказа настроения, рассказа, где все спрятано очень глубоко, где нету авторского мнения, где читатель сам должен понимать, что происходит, и, главное, чувствовать, что происходит. Это как музыка Дебюсси. И в этом отношении дублинцы рассказ совершенно чеховский. Вот все, что можно сказать о Чехове, там уже есть. И именно поэтому... Мне кажется, что это конечная книга. Представим себе на минутку, что «Улисс» не написан, что Джойс продолжает сочинять такие же рассказы, какими были «Дублинцы» написанными. В 1914 году выходит книга. Она произвела какое-то впечатление, и Джойс продолжает в таком же духе, один за другим сборник. Был бы Джойс сегодня? Нет. Потому что таких рассказов и без него уже написали достаточно. Сомерсет Моэм сказал, что Чехов навсегда погубил английский рассказ, потому что из-за него все остальные авторы, которые не умеют писать как Чехов, пишут рассказы без фабулы, которые скучны до невыносимости.
Жанр журнала «Нью-Йоркер».
Да, совершенно верно. Но Джойс, конечно, скучным не назовешь. Его рассказы очень тонкие, музыкальные. Тем не менее, они мне кажутся теперь вторичными по сравнению с Чеховым, конечно, потому что против Чехова не попрешь. Сильные авторы в жанре рассказа просто не было. И именно поэтому любопытно, как они преобразовались в «Улиссе». Ведь мы на самом деле узнаем дублинцев в «Улиссе».
Мы прослеживаем эти связи.
Там же есть те же персонажи, те же улицы. Да. И главное, та же локальность. Джойсу было чрезвычайно важно вспомнить каждую улицу, вспомнить каждый квартал. И его страсть к этому локальному воспоминанию, она очень тактильна. Мы можем представить себе эти улицы. Джойс однажды сказал, что если бы Дублин исчез с лица земли, то его можно было восстановить по моим сочинениям.
Интересно. Вы знаете, Саша, вот я в связи с этим вот о чем думал. До Джойса традиции вот такого сборника рассказов или коротких повестей, как в данном случае, такой традиции вообще не существовало. В этом смысле Джойс был новатором, и это довольно был смелый шаг, если так поставить себя, вернуться вот на 100 лет назад. После Джойса подхватили эту технику, коллекция, да, сборника рассказов об одном городе, причем обыкновенно провинциальном городе. Простой пример. О Петербурге. Есть сборник такой, таких рассказов? Нет.
А вот
о Москве Таллине есть.
А о Таллине есть, например, «Довлатовский компромисс».
Да, а я хотел вам другой пример привести. Вот в американской литературе мы знаем людей, которые пошли совершенно сознательно вслед за Джойсом. Это Шервуд Андерсон со своим «Уайнсбург Охайо» и Фолкнер со сборником рассказов об этой «Екнопотофе» своей мифологической. Я стал думать, а в русской литературе кто-нибудь сделал вот что-то похожее? У меня есть ответ, да, один человек сделал, но не знаю, он ориентировался при этом на Джойса или нет, потому что параллели тут очень не видны, так скажем.
Кого имеете в виду?
Я имею в виду одесские рассказы Бабеля. Другого вот такого примера я в русской литературе не знаю. Когда человек взял Одесса, да, хорошо, культурный центр, вроде Дублина, да, можно сравнить. Она была крупным культурным центром.
И все говорят
России.
С акцентом, как да, в Ирландии.
Да. Разница, конечно, бросается в глаза в том смысле, что у Джойса это такое чрезвычайно унылое место и в таких импрессионистических тонах. У Бабеля, напротив, одесские рассказы брызжут солнцем. Это очень яркие, сочные зарисовки, и скорее они экспрессионистские по духу своему. Но вот мне как раз любопытно. Я никогда не встречал имя Джойса в связи с Бабелем и с вот этой его
это
идеей.
Любопытно, надо подумать об этом внимательно. Хотя, в принципе, Бабель очень внимательно следил за современной литературой, и, в частности, я лично вижу параллели между Бабелем и Хемингуэем. Вот рассказ «Нефть», например, Бабеля, уже более поздний. Да. Это вообще хемингуэевская стилистика, когда все профессионально, технично, и вдруг вступает яркая эмоциональная деталь. Это очень похоже на то, что делал Хемингуэй.
Но тут еще интересно.
Не случайно, я думаю, это параллель.
Тут есть общие корни, если мы подумаем. и для Джойса, и для Бабеля огромную роль и существенное влияние оказали на них в этом смысле французы. Флобер и в особенности Мопассан, влияние которого Бабель открыто признавал.
Это верно, но мне кажется, что параллель между Бабелем и Джойсом, она функциональна. То есть и тот, и другой играют в соответствующей своей культуре роль аутсайдера, маргинала, который взрывает стилевую манеру доминирующей культуры. Вот это и была юго-западная школа, которая действительно резко изменила стиль. Бы сказал, тот самый чеховский стиль, который преобладал
контраст,
в культуре. Контраст,
Самый большой контраст, какой можно вообразить.
Джойс, конечно, он взорвал английскую литературу. Он так и сказал, что это, говорит, месть ирландцев Англии, потому что они будут всю жизнь меня читать с ирландским акцентом. Это очень любопытно. Но критики говорили о том, что этот сборник «Дублинцы», суть его заключается в том, что он объясняет, почему Джойс покинул Ирландию, почему он оттуда уехал. Потому что, как вы совершенно правильно сказали, он видел эту страну как кладбище душ. И он сам сказал, что Дублин для него – это центр паралича, охвативший Ирландию. И от этого паралича он бежал навсегда куда? К солнцу, в Италию. Интересно, что Джойс, он был большим полиглотом, и в юности он в школе замечательно занимался языками, ему очень хорошо давались, и он вместо древнегреческого языка, который он мог бы изучить, он изучил итальянский. И он жил долго в Италии, в Триесте, но всю жизнь жалел, потому что для Улисса ему, конечно, нужен был Гомер в оригинале, поэтому книга называется не «Одиссея», а «Улисс», потому что латынь он знал, а древнегреческий не знал. Любопытно, что если вот этот унылый характер того Дублина, который описал Джойс в «Дублинцах», совершенно контрастирует с Дублином Улисса. Что угодно можно сказать об этой книге, но уныло ее не назовешь. Никаких чеховских мотивов мы там уже не найдем. Я бы сказал, что сам Джойс считал, что это комедия, что Улисс — это вообще смешная книга. Все то, что казалось ему пошлым, скучным, это все такой дождливый Дублин. То в Улиссе тот же Дублин преобразован в мифологическую яркую картину. Это, в первую очередь, яркая книга, правда? Почему это произошло? Потому что изменился автор. Потому что голос автора исчез, вместо него говорит миф. Джойс мифологизировал будни, сделав их возможными для описания, для романа, как сказал Элиот.
А скажите, Саша, вот по-вашему, Улисс, который оказал такое огромное влияние на всю англоязычную литературу, он сказался вот с такой же силой в русской литературе?
Любопытная ситуация, потому что три классика есть модернизма. Кафка, Пруст и Джойс. Вот это три кита, три короля модернизма, которые, конечно, оказали огромное влияние на всю мировую литературу. И Улисс Джойса официально признан главным романом 20 века. Да просто собрание критиков решило раз и навсегда дать этот пост Джойсу. Но в целом, конечно, Джойс, в отличие от Кафки, не стал еще частью русской литературы, что может быть и к лучшему, потому что подражать Джойсу невозможно. Это будет скучно, потому что такая книга может быть только одна. Он поставил точку, дальше него идти нельзя. Причем интересно, что сам-то он пошел. И после Улисса он напечатал книгу, которая не поддается чтению, «Поминки по Финнегану». Я вам скажу честно, что я 4 месяца ее читал, прочитал 11 страниц. Но их я не понял. И Джойс перешагнул ту границу, которую он сам себе установил. Интересно, что для меня, знаете, какая параллель Джойсу? Герман. Вот кино Германа развивалось, на мой взгляд, так же, как книги Джойса. Вот «Проверка на дорогах», фильм Германа, это «Дублинцы». Вот фильм «Мой друг Иван Лапшин» – это «Улисс». А уже совсем сложный «Хрусталёв машину» – это «Поминки по Финнегану». А последнего фильма я еще не видел, потому что я не буду его смотреть до тех пор, пока его не покажут на большом экране как следует, а не на краденом экранчике на компьютере. Я слишком уважаю Германа для того, чтобы смотреть его просто так. Однако вернемся к «Дублинцам». Интересно, что когда выпустили издание «Дублинцев» последнее в России, очень хорошее издание, гений его выпускал его, то предисловие книги написал посол в Ирландии, в России, который сказал, что эта книга объяснила, почему, как я уже говорил, Джойс уехал из Ирландии. И объясняет это последний рассказ книги «Мёртвые». Считается, это лучшая новелла в книге, она была экранизирована. Вообще считается, что это классика новеллистики. И последний абзац этой книги объясняет, почему он уехал из Ирландии. Вот сейчас я вам его прочту. «Лёгкие удары по стеклу заставили его взглянуть на окно. Снова пошел снег. Он сонно следил, как хлопья снега, серебряные и темные, косо летели в свете от фонаря. Настало время и ему начать свой путь к закату. Да, газеты были правы. Снег шел по всей Ирландии». Он ложился повсюду, на темной центральной равнине, на лысых холмах, ложился мягко на Оленских болотах и летел дальше, к западу, мягко ложась на темные мятежные волны Шанона. Снег шел над одиноким кладбищем на холме, где лежал Майкл Фюрей. Снег густо намело на покосившиеся кресты, на памятники, на прутья невысокой ограды, на голые кусты терна. Его душа медленно меркла под шелест снега, и снег легко ложился по всему миру, приближая последний час. Ложился легко на живых и мертвых. I spend it in good company, and all the harm that ere I've done, alas, it was to none but me. And all I'd done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass, good night and joy be with you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, ну перейдем к музыкальной части нашей передачи.
Ну, во-первых, нужно сказать о том, что Джойс, согласно имеющимся у нас сведениям, был очень хорошим музыкантом. С детства увлекался музыкой, думал о том, чтобы стать профессиональным музыкантом. У него был хороший голос, тенор. Он пел, он участвовал в любительских оперных спектаклях, он играл, он был неплохим пианистом, он даже сочинял. Так что интерес к музыке у него был, что называется, выше среднего. Поэтому не случайно, что музыка занимает существенное место и в его произведениях. Но здесь я должен внести скептическую ноту во все это. Джойс делает акцент в своих произведениях, ну, когда он вводит музыку, на ирландской музыке. Он все-таки остается во многом ирландским патриотом, конечно же. И для него очень важна ирландская народная музыка, песни, популярные песни того времени. Кстати, Джойс пропагандировал крупнейшего тенора своего времени, Джона Маккормика, ирландца по происхождению. Много сил вложил в пропаганду его исполнительской деятельности. И в произведениях Джойса ирландские песни народные, популярные в Ирландии, играют очень большую роль. К сожалению, этот репертуар никогда не стал для меня родным, таким же, как, скажем, немецкая лид, немецкая песня. Ну, я уже не говорю, конечно, о песне русской, в какой-то степени и, конечно, и французской, и американской, меньше английской, и гораздо еще меньше ирландской. Я плохо знаком с этим репертуаром, а у Джойса он присутствует. Но, тем не менее, мы знаем, что в тех же дублинцах, о которых мы сегодня специально говорим, присутствуют ирландские народные песни, и фрагменты из них мы покажем нашим слушателям. В рассказе «Мать» присутствует песня, фрагмент из которой сейчас прозвучит. Вот какая песня звучит в рассказе Эвелина. Это «The Last That Loves a Sailor» – «Девушка, которая любит матроса». And the moon on the ocean was dimmed by a ripple falling a checkered line. Hey, jolly tars has the word for the dipple and a toast of the Saturday night. Some sweetheart or wife that he loved, this is life, which he even wished he could heal her. But the standing toast that pleased her most. И, наконец, рассказ, который вы справедливо оценили как самый сильный во всем сборнике, это «Мертвые», «The Dead», который и является самым знаменитым рассказом Джойса, безусловно. И там песни тоже на эту тему, которую тоже сейчас вы услышите. Oh, ye dead, whom we know.
by the light you'll give from your cold gleaming eyes, know you move like men who live.
Наша следующая рубрика «Волков рекомендует» сегодня будет особенной. Дело в том, что недавно мы получили интересное письмо. Как знают наши постоянные слушатели, на все письма мы отвечаем обязательно, но в частном порядке. Иногда, однако, письмо настолько любопытно, что стоит его вынести на обсуждение. Вот письмо от нашего слушателя Виктора Стадниченко. Он пишет: «Большое спасибо за ваши замечательные передачи». Рада стараться.
Да.
Может быть,
доброе слово.
Да, это доброе слово и кошке приятно. Может быть, вы с Соломоном Волковым как-нибудь смогли бы обсудить тему современной американской академической музыки. Мне это очень интересно, я думаю, многим это будет интересно. Лично мне кажется, что ее просто нет. Но, может быть, Соломон знает какую-нибудь хорошую современную американскую академическую музыку. Но не дается американским композиторам тональная мелодия и все. Один только раз Барберу удалось написать его гениальное адажио, а после этого пустота. Недавно мы обсуждали эту тему с друзьями, и я должен сказать, мы все находимся в затруднении. Еще один наш товарищ собирается в ближайшие дни выступить на конференции и поднять общественную дискуссию о том, что в Америке музыки нет, а то, что есть, не музыка. Заранее благодарю. Ну что, Соломон, есть в Америке музыка или нет?
Да, это интересное письмо. Вы знаете, я могу себя поставить на место автора этого письма в том смысле, что вот в таких случаях есть такое мнение, что в Америке нет музыки. Вы знаете, есть ведь такое мнение, что и в России нет современной интересной академической музыки. Вообще есть мнение, скажу я, что в мире сегодня композиторы, которые пишут музыку, которая может заинтересовать более или менее широкую аудиторию, они все уже не самые молодые по своему возрасту, а следующие за ним поколения обращают на себя внимание все более и более сужающейся аудиторией. Это общая проблема. Ничего с этим не поделаешь. Тут есть некая закономерность, и ее отмечают люди, которые занимаются историей современной музыки, что каждое последующее поколение композиторов привлекает все более сужающуюся аудиторию. Тем не менее, музыка, конечно же, в Америке серьезная, академическая, как ее правильно характеризует автор письма, существует. И мы с вами говорим время от времени. И у нас есть свои любимцы. Мы оба являемся поклонниками того, что называется минимализмом, специфической американской музыкальной школы, которая возникла как реакция на переусложненную европейскую музыку послевоенную и была для своего времени революционной. Эта школа дала как минимум трех выдающихся композиторов: Филиппа Гласса, Стива Райха и Джона Адамса, каждый из которых, являясь представителем минимализма, конечно же, как бы перерос рамки этого лейбла и создает музыку, написанную на своем индивидуальном языке. Это огромное достижение, должен я вам сказать. Глаз всегда любит говорить, что мою музыку можно узнать после первых нескольких тактов. И правильно, так оно и есть. Этого добиться очень нелегко. Другое дело, что, может быть, отношение к ней разное. Но мы с вами Гласса любим. Еще больше любим мы, думаю, Стива Райха, а к Джону Адамсу у нас вообще особое отношение, потому что это человек, который в наибольшей степени отошел от каких-то первоначальных принципов минимализма.
Да,
уже его музыку нельзя назвать минималисткой.
Мне очень нравится ваше определение, потому что вообще это имеет отношение
видом.
Не только к музыке. Все ведь композиторы, художники, поэты, все они начинают в какой-то школе. И все они эту школу превосходят. И нам интересен именно тот момент, когда корни не обрублены, но их уже не узнать. Это уже крона, а не корни. И Адамс, конечно, преодолел минимализм настолько, что стал по-своему уже барочным композитором, я бы сказал. Ведь
да,
он на самом деле очень широк и глубок, и очень разный. И это уже явление, а не просто композитор, потому что его много, и он разный, а это трудно. И оперы, и его работа с народной музыкой американской, например,
да,
шейкеровскую музыку, он совершенно замечательно.
Он очень-очень много сделал именно для того, чтобы показать разноликость современной американской музыки. Сейчас он живет в Калифорнии, и он все больше и больше как завоевывает место такого калифорнийского композитора номер один вообще в истории американской музыки. И я думаю, на очень долгое время понятие калифорнийской музыки будет связано в значительной степени именно с фигурой Адамса. Поэтому, говоря о том, есть ли в Америке стоящее внимание и заслуживающее внимания и вызывающее интерес серьезной академической музыкой, я отвечу, показав сегодня фрагмент из новейшего сочинения Адамса, это 2013 год, концерт для саксофона с оркестром. Саксофон, кажется, что это такой, ну уж, самый американский из возможных американских инструментов, и для саксофона должно быть море музыки всякой написано, в том числе и в серьезном ключе, что называется, а не только, как, разумеется, основной джазовый инструмент. Но нет, для саксофона написано очень немного в академической сфере. И сам Адамс говорит, что когда он решил написать такое произведение для своего приятеля, замечательного саксофониста одного, он стал искать какие-то модели, образцы, и ничего такого не нашел. Ему пришлось обратиться к воспоминаниям о том, как его отец, который был саксофонистом, как он играл, какие он пластинки слушал. И все это сплелось в воображении Адамса в некое вот такое полотно, которое проникнуто джазовыми интонациями. И слушатели наши это уловят, безусловно, но не является джазовым по-настоящему. Хотя в нем сохранена джазовая вот эта вот пульсация, которая вообще типична для творчества Адамса. В его музыке роль вот такого пульсирующего ритма очень велика, и я лично как раз возвожу эту особенность музыки Адамса к влиянию Стравинского, которая очень существенно для Адамса, и мне это как раз очень в Адамсе нравится, это является одной из привлекательных черт его творчества. Итак, концерт для саксофона с оркестром Джона Адамса как свидетельство того, что серьезная американская академическая музыка существует. Рекомендую.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Кеннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Can't believe it. Oh, but I'm
Radio თავისუფლება FM 107 და 4.
Oh, no.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე.